Александра Шервинская. Агентство «Ронин». Регистрационный отдел для нежити и нечисти. Дождь лил вторые сутки подряд, что нисколько не улучшало моего скверного настроения. Скорее, наоборот. Оно от отметки «просто плохое» плавно двигалось в сторону «на редкость отвратительное». Капли, срываясь с давно прохудившегося потолка, с мерзким квакающим звуком шлепались в подставленный старый таз, вызывая почти непреодолимое желание схватить ржавую посудину и швырнуть ее в стену. От этого шага меня удерживала одна единственная прагматичная мысль. Если я нечаянно попаду в окно, то из офиса придется в срочном порядке съезжать. И все бы ничего, но вот съезжать мне было, увы, некуда. Неделю назад квартирная хозяйка, милейшая, интеллигентнейшая женщина, страшно смущаюсь и нервно комкая в руках кружевной платочек, сообщила, что не может больше ждать, когда я изыщу возможность заплатить за жилье. «Понимаете, месье Леонид, мне ведь нужно помогать Катрин. Она после смерти мужа одна воспитывает двоих детишек. Вы ведь в курсе наших семейных сложностей?» Матильда Францевна ужасно гордилась своими французскими предками, и по сей причине всех мужчин она называла только месье, а дочь Екатерину — Катрин, с таким мягко грассирующим «р». Поэтому, когда появились желающие снять вашу комнату и заплатить за полгода вперед, я не нашла в себе сил отказать. Она виновато вздохнула. «Вы же знаете, месье Леонид, я искренне к вам расположена, но вы задолжали мне уже достаточно много. Поверьте, страшно неловко говорить об этом, но, увы, я вынуждена просить вас освободить комнату или погасить долг. Так как расплатиться с Матильдой Францевной мне было нечем, я собрал свои немногочисленные пожитки и, пообещав в ближайшее время непременно возместить убытки, покинул гостеприимный дом в заросшем сиренью полярном переулке. В то, что я сдержу слово, не поверили ни я, ни квартирная хозяйка, но мы оба сделали вид, что все в порядке. И вот уже неделю я живу в офисе, который, к счастью, у меня хватило ума оплатить на год вперед. Тогда у меня еще были деньги, и жизнь казалась вполне сносной. Впрочем, офисом назвать те две смежные комнатушки, которые я снимал на последнем, третьем этаже старого здания, можно было лишь с определенным трудом. По идее, эту деревянную хибару давно следовало снести, но у городского начальства все никак не доходили руки до отдаленного и не слишком благополучного района. Если бы дом, в котором, говорят, когда-то располагалась неплохая гостиница, стоял хоть чуть ближе к центру, его давно убрали бы и поставили бы вместо развалюхи современные здания из стекла и бетона. Но тогда мне точно не хватило бы денег на аренду даже одной маленькой комнатки, так что все, что не делается, оно, наверное, к лучшему. Шлеп, 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 плюх, плюх. Монотонный стук капель по дну таза сменился не менее раздражающим бульканьем. Видимо, воды набралось уже порядочно. Скоро нужно будет выливать, так как в сантиметрах в 10 от дна бок таза проржавел, и теперь там красовалась дырка с неровными краями. Вообще-то унитаз этот давно следовало отнести на помойку, но что тогда подставлять под течь в потолке во время дождя? Излишков посуды у меня не наблюдалось, и жертвовать на это дело последнюю нормальную кастрюлю я не собирался. Единственный стул подо мной жалобно скрипнул, когда я попытался дотянуться до стеллажа, притулившегося в углу. Не получилось. Придется вставать, хотя нет ни малейшего желания не то что подниматься, а даже шевелиться. Нехарактерная для меня апатия навалилась как-то вдруг, придавив не хуже снежной лавины, под край которой я когда-то имел сомнительное удовольствие попасть. На плечи обрушилась такая неимоверная тяжесть, что я почувствовал желание сползти со стула, лечь на пол, распластаться и позволить неведомой силе расплющить меня в не очень симпатичную лепешку. Может быть, так будет даже лучше. Не придется снова пытаться выкарабкаться из очередной черной полосы. Как выглядят белые, я, честно говоря, уже успел позабыть. Настолько давно она была в моей жизни. А так медленно превратиться в тень воспоминания. Хотя здесь я явно себе польстил, потому как вспоминать-то обо мне и некому. Ни семьи, ни детей, ни настоящих друзей. Ничего из этого короткого списка в моей жизни не было. Ну, вот как-то не срослось, не получилось. Я всегда был одиночкой, человеком, не умеющим и не желающим общаться с подобными себе. Свое вынужденное одиночество я гордо именовал самодостаточностью и даже пытался этим гордиться. Получалось, к слову сказать, не очень. Так что если я исчезну, то единственным человеком, которого это обеспокоит, станет владелец старого дома, где я снимаю свой, как бы, офис. Стук в дверь раздался неожиданно. И сначала я даже подумал, что он мне померещился. В том странном сумеречном состоянии, в которое я погружался, это вполне могло произойти. Но вежливый поначалу стук сменился более внушительными ударами, от которых хлипкие стены содрогнулись. Ногой там, что ли, колотят? Интересно, кому это я понадобился, да еще в такое время? За окном давно стемнело, а так как на улице стоит поздняя весна, то значит, уже наступил глубокий вечер. Ни один уважающий себя клиент даже днем в этот район не сунется, а с местными обитателями у нас давняя договоренность, они не лезут в мои дела, а я делаю вид, что мне наплевать, чем они тут занимаются. Непрофессионально, да, но что поделать, если частный сыщик из меня так и не получился. Посредственный полицейский, ушедший на пенсию, как только позволил возраст, охранник, проворонивший нападение на груз, консьерж, не рискнувший преградить путь грабителям. С чего я решил, что могу стать кем-то, если всю жизнь был никем, пустым местом? Из воробья жар-птицы не получится. Ведь как ты его раскрась? Не найдя в себе сил подняться, я крикнул, чтобы посетитель убирался куда подальше, вяло удивившись тому, как хрипло и чуть ли не по-стариковски прозвучал мой голос. За дверью наступила тишина, но скрипа старой лестницы не было слышно. Это, конечно, еще ни о чем не говорило. В голове странно шумело, и я мог просто не расслышать ставший таким привычным звук, а спустя минуту дверь, которую я совершенно точно запирал на ключ, негромко щелкнула замком и открылась, впустив в мою комнату очень странного человека. Невысокого росточка, кругленький, с розовой лысинкой, стыдливо прикрытый жидкими прядками седых волос, румяными щечками и по птичьи круглыми глазками. Человечек повертел головой, слегка склонил ее к правому плечу и внимательно уставился на меня. «Здравствуйте, Леонид Петрович», — вежливо проговорил он, оглядываясь в поисках стула или кресла и не находя ни того, ни другого. «Благодарю вас, что согласились уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени». «Я не соглашался, это раз». Говорить было очень тяжело, все тело занемело, словно после мощной анестезии. «Мое время драгоценным назвать сложно. Это два. И я вас не знаю, это три, поэтому проваливайте отсюда». «Да-да-да-да», — человек всплеснул пухлыми ручками. «Я знаю, что приходить без приглашения невежливо, но иначе я мог бы опоздать. Инфаркт, он ведь, знаете ли, ждать не будет. Хотя можно, конечно, попробовать, но...» Тут он критически прищурился и окинул меня неожиданно тяжелым взглядом, который, впрочем, тут же сменился прежним, наивным и слегка смущенным. «Что же до меня, то позвольте представиться». Тут он шаркнул ножкой, обутый в забавные сапожки на каблучке, сшитые из чешуйчатой кожи какой-то невезучей рептилии. «Сигизмунд Карлович, особый уполномоченный». «Кем?» — меня начала утомлять эта странная беседа. «Что? Кем?» Человечек смотрел на меня с каким-то чуть ли не научным интересом, словно пытаясь угадать, что я еще любопытного скажу. «Кем уполномоченный?» Неожиданно резко кольнуло слева, а дышать стало совсем тяжело.
«Ох, дорогой мой Леонид Петрович!» Всмотревшись в меня, засуетился человечек. «Как я вовремя! Еще полчаса и не успел бы. Вот что значит опыт. А они все на заслуженный отдых мне намекают. Давайте, дорогой мой, быстренько подпишем договорчик, и тогда помирайте себе на здоровье сколько хотите». Каламбурчик получился, надо не забыть.
«Я ничего подписывать не буду». Боль, зародившаяся в области сердца, растекалась по всей левой половине тела, а в голове настойчиво стучало сказанное странным визитером слово «инфаркт».
«Будете, мой драгоценный, куда же вы денетесь-то?» Я уже не видел человечка, перед глазами стоял туман, в котором мне почему-то померещились извивающиеся тела каких-то не то огромных тропических змей, не то сказочных драконов. «Оракул, он, знаете ли, никогда не ошибается. Неужели вы не хотите прожить еще одну жизнь, полную приключений, опасностей, принося при этом несомненную пользу обществу, так сказать, в благодарность за шанс избежать, возродиться как феникс? Вам понравится. Что вы забыли в этой могиле, честное слово? Квартальная отчетность, сыры и темно. Уникальный шанс. Я вам гарантирую». Голос человечка то уплывал, то становился громче. Предложения распадались на отдельные слова и обрывки фраз, смысл которых от меня ускользал. Потом, уже почти теряя сознание, отставшей нестерпимой боли, я почувствовал в руке карандаш или ручку, но мне было уже почти все равно. Хуже, чем есть, однозначно не станет.
«Вот здесь,
мой золотой».
Голос человечка, одновременно воркующий и резкий, раскаленной иглой, впивался в сознание. И только ради того, чтобы он замолчал, я послушно чиркнул что-то там, куда направила мою руку его оказавшаяся очень холодной ладонь.
Вот и замечательно. Отдел укомплектован. Кто у нас молодец? Я у нас молодец. Ничто так благотворно не действует на нервную систему, как хорошо выполненная работа. Не так ли, мой...
Окончание фразы я не услышал, так как провалился в вязкий холодный туман, поглотивший меня полностью. К счастью, вместе с сознанием растворилась и боль, так что я, кажется, даже успел улыбнуться.